Новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как власти России и Украины устраняют последствия экологической катастрофы в Керченском проливе? Удается ли им координировать усилия? Во Франции продолжается крупнейшая забастовка работников транспорта. На российских телеканалах предвыборные дебаты. Эти события, а также специальная рубрика «Технология власти» и «Новости науки» в этом часе нашей программы. Последствия катастрофы в Керченском проливе могут сказаться как на экологической обстановке в регионе, так и на курортном сезоне на Азовском и Черном морях. Такого мнения придерживаются экологи. Необходимо, по их словам, в самое ближайшее время найти и обучить добровольцев, которые могли бы ускорить сбор нефтяных пятен на загрязненном побережье и смогли бы спасти птиц на месте катастрофы. По словам орнитологов, только в районе полуострова Тамань 11 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ведутся поиски 19 пропавших во время шторма моряков. В операции принимают участие около 1000 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Причины и последствия чрезвычайной ситуации, возникшей в Азовском и Черном морях, в районе катастрофы уже изучает украинско-российская группа. О ее создании накануне в Анапе договорились премьер-министры России и Украины Виктор Зубков и Виктор Янукович. Эксперты двух стран должны определить сумму ущерба, нанесенного экологии Азово-Черноморского бассейна. Иски могут быть предъявлены судовладельцам, потерпевших бедствие кораблей. По данным МЧС Украины, из-за тонувших в Керченском проливе российских судов в море вылилось около 3000 тонн нефтепродуктов. Однако независимые эксперты утверждают о 5000 тонн. С утра возобновились работы по сбору мазута вдоль береговой линии, которым привлечены отряды МЧС, коммунальные службы и военные. Оперативный штаб по руководству спасательной операции принял решение установить вместо дамбы, на которой настаивала ранее российская сторона, спецбарьеры от побережья Краснодарского края до украинского острова Тузла. Установка заграждения, которая не позволит разлившемуся мазуту проникнуть вглубь Азовского моря, начнется, как только позволит погода. Тогда же будет задействована и техника для поднятия контейнеров серой с трех затонувших судов. Власти Украины и России обещают ликвидировать основные последствия стихийного бедствия за неделю. Хотя для того, чтобы собрать все нефтепродукты, потребуется как минимум полтора месяца. Бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный считает, что такого большого числа аварий в Керченском проливе можно было избежать, если бы Киев и Москва поставили точку в вопросе разграничения Азова, а также если бы российские военные передали Украине все гидрографические объекты у крымских берегов.
Вопрос о государственной ответственности за безопасность мореплавства вблизи побережья Украины сегодня становится с новой остротой. Проблемы Керченского пролива, проблемы косы Тузла начинают показывать себя последствия затягивания решения всех вопросов, связанных с нормализацией проблемы границы вот на этом участке и, соответственно, и ответственности, значит, на этом участке. Мы имеем совершенно кошмарные факты, когда навигационно-гидрографическая служба Министерства обороны России давала изменения на порядок судоходства в территориальных водах Украины. Это вообще ни в какие рамки не лезет, а это именно в Керченском проливе.
По информации Государственной пограничной службы Украины, вопреки штормовому предупреждению, в минувшее воскресенье в районе Керченского пролива находилось 150 судов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Экологи не могут сегодня точно определить, когда Керченская бухта будет полностью очищена. Экосистему могут восстанавливать 5, 10, а возможно и все 20 лет. Главная проблема в данном случае не очистка прибрежной зоны. Ее можно закончить и в течение недели. Значительная доля мазута, который вытек в залив, осядет на дне, и именно донные дорогостоящие работы могут растянуться на несколько лет, говорит координатор токсической программы Greenpeace России Алексей Киселев.
В статистике ряда портов в случае таких аварий 25% нефтепродуктов продуктов разлитых, они в первые сутки оказываются на дне. Если принять во внимание официальные данные, которые сообщались 1300 тонн, но вот сейчас вроде как уже становится понятно, что там не 1300 тонн, а все-таки больше, то там 300-400, может быть, чуть больше тонн сейчас все-таки находится на дне. Насколько я понимаю, Керченский пролив, он достаточно мелководный, там достаточно ровное дно, вроде как оно достаточно илистое. В любом случае, для обеспечения судоходства там какие-то углубительные работы, работы по изъятию грунта ведутся. То есть в теории, да, можно предположить, что можно это все поднимать вместе с грунтом, но это действительно очень-очень тяжелая, дорогая работа. То есть в теории возможно, как это будет на практике исполнено, ну, я не могу сейчас себе это представить.
Экологическая трагедия в Керченском заливе может сказаться на экономическом положении региона. Полуостров Тамань должен был в ближайшие годы стать популярным курортом. Конкурентом черноморских побережий назвали его в туристических путеводителях.
Там только-только вот начали появляться эти частные маленькие турбазы, маленькие отельчики и так далее. То есть людей, которые там все это обслуживают, была достаточно вот такая большая надежда, там определенные инвестиции, что это все потихонечку начнет развиваться, там появляться люди. То есть если вы посмотрите рекламный буклет туристических компаний на этот сезон, да, они вот Тамань описывают как мало затронутый вот такой активной туристической деятельностью уголок, где еще сохранились чистые пляжи, которые в хорошем состоянии поддерживаются местными жителями, где еще мало туристов, поэтому местное население дружелюбно, добродушно и так далее. С берега-то нет, скорее всего, уберут, да, слава прошла, и люди пошли, и начинается этот процесс, идет. То, что рекламу этот курорт сейчас получил такую, что ну никому не пожелаешь, вот это уже отдельный такой психологический вопрос.
Экологи обеспокоены не только очисткой залива от нефтепродуктов. Место загрязнения является орнитологической зоной и лежит на так называемом миграционном пути птиц. Только на Таманском полуострове, по словам президента Союза охраны птиц России Виктора Зубакина, насчитывается 11 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Сами орнитологи говорят, что экологическая катастрофа в Керченском заливе – это всего лишь первый предупредительный звонок. С орнитологом Виктором Зубакиным согласны и экологи. Произойди авария по масштабам, схожая с Керченской, где-нибудь на севере, последствия были бы гораздо более плачевные, говорит директор Всемирного фонда защиты природы России Игорь Честин.
Подобные разливы возможны во всех фактически портах, и поэтому в тех портах, где существует особая опасность, на наш взгляд, необходимо готовить добровольцев, которые в случае возникновения чрезвычайной ситуации могли бы быть легко мобилизованы на достаточно профессиональные работы по очистке берегов и по спасению тех животных, которые страдают от разливов нефти.
Экологи считают, что есть сразу несколько причин, по которым произошла авария в Керченском заливе. Тут и проблемы самого судоходства, многие корабли слишком старые и выработали свой срок. Но есть и другие проблемы, говорит Алексей Киселев.
Выход, на наш взгляд, из этой ситуации, по сути, только один, такой пожарный. Необходимо сейчас срочно провести контроль портовый всех этих судов. И второе, наверное, более главное, сейчас России, наверное, нужно вести мораторий на разработку новых шельфовых месторождений, в первую очередь. На Каспии, Сахалин, Камчатка и самые долгоиграющие российские планы – это арктический шельф. Ну и третье, пока для российской нефти есть колоссальный сбыт, и если не наводить порядок в этой сфере, но вполне возможно, скоро будут и тазы использовать для того, чтобы нефть транспортировать, чтобы обеспечить экспортные поставки.
Экологи предлагают для обеспечения защиты экосистемы Азовского моря создать совместную, постоянно действующую российско-украинскую рабочую группу, которая была бы способна координировать аварийные службы двух государств. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. С московской мэрией согласовывается место и время сбора. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы ПРО. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Нино Бурджанадзе. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Сейчас он находится в Германии. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на неправительственную организацию «Голос», наблюдающую за законностью выборов в стране. Еще раз хочу отметить, что в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». И сегодня европейский час программы. В числе главных тем интервью с чешским кинорежиссером Иржи Менцелем о его последнем фильме «Я обслуживал английского короля», «Берлинская стена как объект современного искусства» и «Британцы о Британии». Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем тему этого часа, начатую Максимом Ярошевским, о последствиях экологической катастрофы в Керченском проливе. Мой коллега Виталий Портников сегодня беседовал в студии «Радио Свобода» с писателем Юрием Щербаком и журналистом Владимиром Притулой.
Как из Крыма видно от этой вот катастрофы, которая, наверное, одна из самых больших, если не самая большая в истории полуострова за последние десятилетия.
Такой ураган, который пронесся над Крымом, действительно был одним из самых мощных за последние многие годы. Сейчас в настоящее время продолжается спасательная работа в Керченском проливе, это в районе Севастополя, где тоже затонул корабль и где тоже пропали моряки. В Крыму сейчас более 100 населенных пунктов, все еще без электричества, люди...
Это после шторма.
Это после этого урагана. Практически 300 населенных пунктов Крыма были лишены электричества полностью или частично. Сейчас остается около 150. Хотя следует сказать, что местные власти достаточно оперативно, насколько можно было ожидать, включились в ликвидацию этих последствий. Во многом мешала, конечно, и погода. В первую очередь в Керченском проливе практически до вчерашнего дня там ураган бушевал. Тем не менее, это очень затрудняло и спасательные работы, и поисковые спасательные работы. И, кроме того, затрудняла работу ликвидации последствий экологической вот этой катастрофы, которая фактически уже надвигается, она уже здесь, она уже произошла.
Юрий Николаевич, вот, собственно, о той катастрофе, которая уже произошла экологическая. Каковы последствия для Крыма и для Черного моря?
Нет, конечно, мы не можем быть здесь оптимистами. Во-первых, это беспрецедентный ураган, который случился, я бы его сравнил с ураганом Катрина, который произошел в Нью-Орлеане. И в данном случае уже по подсчетам экологов 30 тысяч птиц погибло, и 30 тысяч птиц, очевидно, погибнут, потому что они все выкупаны в нефти и не могут от этого освободиться, то мы должны понять, что там собираются птицы разных видов, они прилетают из северных мест и спасается там, вот в районе Керченского пролива, и это большой удар по биологическому разнообразию природы. Но я уже не говорю о том, что мы не знаем, что случится с серой, которая попала в воду, там 6 тысяч тонн, и мы в принципе представляем себе, что случится с нефтью, которая опустится на дно моря, и которая будет отравлять и фауну всю, и очевидно будет влиять на состояние пляжей и так далее. Поэтому мы можем сказать о очень серьезной экологической катастрофе.
А в принципе можно говорить, что это вот стихия? Или это все-таки не совсем стихия?
Это катастрофа, этот ураган, это предвестник изменений климата. Вот эти изменения климата, первые симптомы – это нестабильность каких-то там состояний. То есть учащаются аварии, катастрофы, грозы, ураганы и так далее. Я думаю, что это... очень серьезный симптом. Я не хочу быть плохим пророком, но я думаю, что эти вещи будут участчаться. Не обязательно в Крыму, но где-то будут происходить вот эти все изменения той стабильности погодной, к которой люди привыкли. Поэтому это очень серьезный симптом, и нам надо гораздо шире рассматривать эту катастрофу, нежели просто вот случилось что-то, ну пройдет и забудем.
Еще раз напомню о последствиях экологической катастрофы в Керченском проливе. Виталий Портников, мой коллега, сегодня беседовал в студии «Радио Свобода» с писателем Юрием Щербаком и журналистом Владимиром Притулой. Вы слушаете программу «Время свободы». Во Франции прекращено железнодорожное сообщение из-за забастовки работников транспорта. В забастовке участвуют и сотрудники государственных служб газового и электроснабжения. Они протестуют против планируемой президентом Николя Саркози реформы системы социальных льгот. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Свои отношения с правительством французские профсоюзы традиционно выясняют путем забастовок, а не мирных переговоров. Надо сказать, что и само правительство, и дирекция крупных предприятий обычно идут на уступки только тогда, когда трудящиеся выражают крайнюю форму протеста. Так получилось и на этот раз. Когда стало ясно, что профсоюзы железнодорожников не примут пенсионную реформу в ее нынешнем виде, руководство Национальной железнодорожной компании СНСФ решило предложить своим сотрудникам, лишающимся льгот, некоторые компенсации, такие как повышение зарплаты, улучшение условий труда, более гибкий график работы для сотрудников предпенсионного возраста. Переговоры с профсоюзными деятелями открыло и правительство, говорит Ксавье Бертран, министр транспорта Франции. Я напомню профсоюзным лидерам, что мы считаем эту реформу совершенно необходимой и не откажемся от ее реализации. Работники транспорта и другие работники должны будут трудиться до выхода на пенсию не 37,5 лет, как сейчас, а 40, как и все остальные бюджетники. Вместе с тем мы пытаемся найти компромисс, который устроил бы всех. Я считаю, что руководство транспортных компаний должно проявить максимальную гибкость и прислушаться к пожеланиям трудящихся. Правительство в моем лице ведет переговоры почти со всеми профсоюзами, чтобы найти выход из кризиса. Но я повторяю, что цель переговоров – как можно быстрее провести реформу пенсионных льгот. Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда, самого влиятельного профсоюза Франции, Бернар Тибо, считает, что пенсионные льготы нельзя отменить в одночасье и сразу всем. По его мнению, для некоторых категорий трудящихся более ранний выход на пенсию остается заслуженным. Сторонники бастующих, а таких в стране немало, указывают на то, что пенсионные льготы компенсируют довольно низкие зарплаты, получаемые железнодорожниками. Все понимают, что на сегодняшний день абсолютный приоритет правительства – это прекратить забастовку как можно быстрее. Руководство Франции очень боится повторения стачек 1995 года, когда в течение нескольких недель бастовала вся страна. В результате премьер-министру Алену Жупе пришлось свернуть все свои непопулярные реформы. Надо сказать, что основания для опасений у нынешнего кабинета Франсуа Фийона имеются. На этой неделе бастуют не только железнодорожники, но и некоторые студенты, недовольные намерением правительства открыть университеты для частного финансирования и дать им большую финансовую автономию. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты предпринимают дополнительные усилия, чтобы помочь пакистанцам разрешить кризис, который, как опасается Вашингтон, может серьезно подорвать страну, ставшую одним из важнейших союзников США в борьбе с терроризмом, рассказывает Ян Рунов.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Негропонте посетит в конце этой недели Пакистан с целью убедить генерала Мушаррафа в необходимости отменить чрезвычайное положение и провести выборы. Тем временем президент Мушарраф в интервью корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» отклонил призыв госсекретаря Кондолизы Райс отменить чрезвычайное положение. По его словам, принятые им меры были необходимы, чтобы обеспечить условия для нормальных выборов. Он попросил Вашингтон набраться терпения и увеличить военную помощь Пакистану. Но, как заявил представитель Госдепартамента Том Кейси, Соединенные Штаты продолжают настаивать на проведении в Пакистане свободных, открытых, честных выборов и на смягчении чрезвычайного положения. Том Кейси выразил пожелание, чтобы и Беназир Бхутта, и все задержанные представители оппозиции получили свободу передвижений. Довольно пессимистично оценивает ситуацию в Пакистане глава Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли. Негропонте, своего лучшего, наиболее опытного дипломата, Госдепартамент посылает в Исламабад. Но я не вижу решения пакистанской проблемы, приемлемого для Запада. Вместо Соединенных Штатов деньги дадут Пакистану Саудовская Аравия и некоторые другие исламские страны. Положение может стать еще хуже, если в пакистанский кризис будут вовлечены, кроме Запада, Индия и Китай, а, возможно, и Россия. Если Индия вмешается, Китай встанет на сторону Пакистана. Тогда Россия может оказать хотя бы дипломатическую поддержку Индии. В любом случае, шанхайская пятерка не останется в стране, особенно Китай и Россия. Хотя Соединенные Штаты и озабочены ситуацией в Пакистане, они вновь подтвердили, что не планируют сокращать военную помощь Мушаррафу. По словам представителя Министерства обороны Соединенных Штатов, Америка на данном этапе намерена не наказывать Пакистан, а помочь ему встать на путь демократического правления как можно скорее. «Пакистану сейчас больше нужен пряник, чем кнут», — сказал он. Тем временем не только в Белом доме и в Конгрессе растет беспокойство по поводу Пакистана. Во вторник в Нью-Йорке прошла демонстрация американских юристов в поддержку их пакистанских коллег. Они направили письмо президенту Мушаррафу с призывом отменить решение о роспуске Верховного суда Пакистана и освободить арестованных юристов. Рассказывал Ян Рунов.
Компании в Ираке и Афганистане могут обойтись Соединенным Штатам более чем в $1.5 триллиона. Таков вывод экспертов Конгресса, которые прибегли к необычной формуле для подсчета американских расходов. Подобные расходы были бы не по карману никакому другому государству. По мнению многих конгрессменов, таких расходов не могут позволить себе и Соединенные Штаты, рассказывает Алан Давыдов.
Доклад представляет собой попытку оценить иракскую и афганскую компании с учетом так называемых скрытых затрат, включая выплаты по процентам, взятых на эти цели займов, потерянные капиталовложения, расходы на пожизненный уход за ранеными военнослужащими и даже удорожание нефти на мировом рынке. Указанная в докладе общая оценка расходов – это примерно вдвое больше, чем запрашивала администрация Буша на проведение кампании. В документе указывается, что на сегодняшний день эти расходы в расчете на одну американскую среднестатистическую семью из 4 человек превысили $20 000. Цифра в $1.6 триллиона более чем в 1.5 раза превышает показатель внутреннего валового продукта такой страны, как Россия. Как Соединенным Штатам удается нести такие расходы? С таким вопросом я обратился к президенту Фонда экономического образования в Нью-Йорке Ричарду Эббелингу. Правительство США может нести такие расходы благодаря, прежде всего, богатой экономике страны. Правительство получает от налогоплательщиков в лице американских граждан огромные суммы денег. Но фактом является и то, что правительство берет огромные средства от заимодателей со всего мира. Большая часть бюджетного дефицита американского правительства финансируется иностранными инвесторами в американские ценные бумаги. Так что в определенном отношении часть расходов на афганскую и иракскую компании покрывается остальным миром. Профессор, перед иракской компанией американские аналитики рассчитывали, что Ирак вскоре сможет сам финансировать восстановление страны благодаря экспорту нефти. В реальности же Ирак и Афганистан во многом живут благодаря американской помощи. Смогут и будут ли США готовы позволить себе такие траты в будущем? Целесообразность расходов должна быть соизмерима со степенью успеха в достижении поставленных целей. Не думаю, что сегодня мы можем констатировать тот уровень успеха, который первоначально ожидался от субсидирования инфраструктуры и попыток улучшения институциональной структуры афганского и иракского обществ. И поэтому сейчас нельзя с достаточной уверенностью определить, в какой степени эти затраты оправданы. Председатель Объединенного экономического комитета Конгресса, сенатор-демократ Чак Шумер, назвал расходы на войну непосильной ношей для семей американцев. Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что у страны нет иного выбора, как в целях безопасности продолжать нести это финансовое бремя. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Джим Нассел назвал доклад Объединенного экономического комитета попыткой лидеров Конгресса манипулировать экономическими данными в пропагандистских целях. Он сказал, что примененная в докладе увязка расходов на войну с потерями бизнес-инвесторов и с ростом цен на нефть является ошибочной.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени, еще раз напоминаю слушателям, в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем экологическая катастрофа на побережье Черного и Азовского морей, трибунал для расследования преступлений против заключенных, которые учредили российские правозащитники, чрезвычайное положение в Грузии и западное давление на президента Пакистана генерала Мушаррафа. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. С московской мэрией согласовывается место и время сбора. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Об этом заявил командующий российскими ракетными войсками Владимир Зарицкий. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Нино Бурджанадзе. При этом она подчеркнула, что заявление сделала по поручению высшего руководства страны. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Он обвиняется в вымогательстве, служебной халатности, превышении должностных полномочий и отмывании денег. А Круашвили был освобожден под залог. Сейчас он в Германии. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварий грузовых судов. В столице Таджикистана Душанбе сегодня утром при взрыве погиб человек. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, взрыв произошел недалеко от посольства Узбекистана и правительственного комплекса. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на ассоциацию «Голос». Это неправительственная организация, наблюдая за законностью выборов в стране. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. В морском порту Петербурга докеры трех компаний вторые сутки продолжают забастовку, требуя увеличения зарплаты. В акции участвуют около 360 человек. Во Франции прекращено железнодорожное сообщение из-за забастовки работников транспорта. Мощный взрыв произошел в Багдаде в районе так называемой «зеленой зоны». Сообщается о нескольких погибших и раненых. Премьер-министры Северной и Южной Кореи встретились впервые за 15 лет в центре внимания трехдневных переговоров в Сеуле – восстановление инфраструктуры КНДР, портов, верфей, автомобильных и железных дорог. США направляют в Пакистан высокопоставленного дипломата, чтобы убедить президента Первеза Мушаррафа отменить чрезвычайное положение. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И далее в нас в программе «Панорама новостей науки». В частности, генетики вывели мышь, которая не боится кошки. Новые находки на раскопках поселений культуры Винча в Сербии. И споры вокруг генетически модифицированных организмов. Об этом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Генетики из Токийского университета создали мышь, которая не боится кошки. Ученые отключили у животных некоторые функции обонятельной луковицы, области мозга, которая получает информацию о запахах от рецепторов носа. После этого бесстрашная мышь прекратила убегать при появлении запаха кошки, лисицы и других хищников. Ученые пришли к выводу, что поведение избегания у млекопитающих, когда они чувствуют запах хищника, может быть генетически запрограммировано в обонятельной луковице с самого рождения. Однако механизм, благодаря которому животные решают, действительно ли им бояться другого животного или нет, не является высшей функцией мозга, а основывается на функции более низкого порядка, а именно нейронной сети обонятельной луковицы. Сербские археологи сообщают о раскопках древнего поселения культуры Винчи, крупнейшей в Европе доисторической цивилизации 5-го тысячелетия до нашей эры. Безымянное племя, которое жило в районе современного сербского города Плочник, имело представление о торговле, ремеслах, искусстве металлургии. Учеными были обнаружены 60 различных фигурок. Среди них, помимо культовых изображений божества, были и произведения искусств, статуэтки прекрасных женщин. Среди поделок для детей найдены игрушечные животные и глиняные погремушки. Одной из наиболее значимых находок для археологов стало открытие металлургического цеха с печью и инструментами. Это позволяет предположить, что медный век, энеолит, начался в Европе, по крайней мере, на 500 лет раньше, чем думали археологи. В Москве на втором всероссийском симпозиуме «Физиология трансгенного растения и проблемы безопасности» обсуждался вопрос о том, какое действие оказывают генетически модифицированные растения на живые организмы. Одни исследования показали, что натуральная соя является более сильным аллергеном, чем ее генетически модифицированный аналог. Другие испытания продемонстрировали неблагоприятное влияние генно-модифицированных организмов на здоровье мышей, в рацион которых на протяжении 5 месяцев вводили модифицированную сою. У животных это вызвало увеличение массы тела и печени, уменьшение селезенки и снижение активности некоторых ферментов крови. В исследованиях третьей группы выявлено увеличение тревожности и агрессивности крыс при добавлении в корм муки из модифицированной сои. По мнению ученых, причина неоднозначных оценок генно-модифицированных организмов заключается в недостаточном знании механизмов функционирования генома растений и в непредсказуемости поведения сконструированных генетических структур.
С новостями культуры вас познакомила Ольга Орлова.
С
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Выборы». На российском телевидении продолжаются дебаты между кандидатами в парламент на выборах 2 декабря. Сегодня и вчера вечером за ними следила моя коллега Вероника Баде.
Вечером во вторник на канале «Россия» сошлись представители двух партий – Аграрной партии России и партии социальной справедливости. Интересно, что обе партии, по наблюдениям социологов, поддерживаются электоратом коммунистов, а стало быть, в какой-то мере отвлекают на себя голоса, которые те могли бы получить на выборах. Кстати, Василий Шандыбин, ныне аграрий, ранее, как известно, представлявший КПРФ, на вопрос ведущего о своей партийной принадлежности ответил следующее.
По новому закону о выборах я должен написать заявление о выходе из партии. Почему? Потому что меня тогда не примут.
Но вы собираетесь это сделать?
Я уже написал. Но я в душе коммунист.
А вот как звучали программные заявления участников. Алексей Подберезкин, лидер партии социальной справедливости.
Наша партия сугубо идеологическая. Мы считаем, что мы прошли системный кризис, и перед Россией стоит возможность ускоренного опережающего развития, прежде всего опираясь на развитие человеческого потенциала. При этом очень важно понимать, что нынешние темпы далеко не предел. Мы можем гораздо быстрее развиваться.
И программное заявление Аграрной партии, говорит ее лидер Владимир Плотников.
Аграрная партия имеет четкую и простую задачу, чтобы наша страна имела свое собственное продовольствие. Для этого нам необходимо поддержать родную деревню, чтобы мы могли производить и обеспечивать себя доступными и качественными продуктами питания.
На Первом канале обсуждали проблемы обороноспособности и безопасности России. В среду утром там представители партии «Гражданская сила» и партии «Социальной справедливости» встретились с тяжеловесом КПРФ. Вот что ответила на вопрос по поводу безопасности страны коммунистка Светлана Савицкая.
Помимо традиционных угроз для безопасности страны, такой угрозой, безусловно, является терроризм во всех его проявлениях. И вот два дня назад руководством Первого канала ОРТ был совершен, на наш взгляд, акт своеобразного информационного терроризма против Компартии Российской Федерации, когда в итоговом воскресном выпуске новостей нарушение действующего закона было предоставлено слово кандидатам от партии «Справедливая Россия» и «Патриоты России», которые выступили с клеветническими негативными заявлениями, побуждающими не поддерживать на выборах КПРФ.
А вот тезисы Михаила Борщевского, лидера партии «Гражданская сила», по вопросам обороноспособности и безопасности.
С нашей точки зрения, вопрос обороноспособности России прежде всего зависит не от силы армии, а от понятной, внятной и сильной внешней политики. Что касается формирования армии, должна быть профессиональная маленькая армия с очень высокой зарплатой военнослужащих и должна быть армия резервистов.
Тезис Михаила Борщевского о том, что безопасность страны зиждется на институтах гражданского общества, получил поддержку Алексея Подберезкина. Тут оппоненты во мнениях сошлись. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о будущих выборах наша специальная временная рубрика «Технология власти». Мы говорим о том, как устроена путинская Россия, чем страна и ее лидер похожи и чем отличаются от окружающих государств. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Попытка сравнения. Гость рубрики «Технология власти» сегодня – обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода», журналист и политолог Марат Дымов.
По мнению многих, процесс, так сказать, нациестроительства, приобретение национальной идентичности в Беларуси еще продолжается. Утрата этого, так сказать, большого материнского или отцовского тела, самостоятельное существование, оно тоже оказалось для белорусов большим шоком. На постсоветском пространстве есть много режимов, куда более жестких, репрессивных, чем белорусский. Но белорусский, пожалуй, самый такой, самый советский в смысле антураж. То есть есть никто, включая российского лидера, не говорит публично, что Ленин и Сталин – это символы нашего народа. Никто не восстанавливает линию Сталина, как это делается в Беларуси. Лукашенко сконструировал такой довольно хитрый идеологический фокус. Его идеология строится на вроде бы общем с русскими прошлым, но отделяющее от русским. Мы, белорусы, согласно этой идеологии, остались верными. Мы остались верными нашему светлому советскому прошлому. А русские испачкались, русские предали свое вот это святое прошлое.
Путин и Лукашенко. Кто из них более авторитарный лидер?
Конечно, Лукашенко. Путин, в общем, получает наслаждение от тех благ, которые дает власть, а Лукашенко от самой власти. Лукашенко в этом смысле действительно человек, который, он просто балдеет от того, что он правит. Путин в этом смысле человек такой более системный. И вот сейчас очень многие говорят о коллективном Путине, о том, что России все-таки правит некая властная корпорация, в которой Путин все-таки первый среди рав. В отношении Беларуси я бы, так сказать, вспомнил знаменитую фразу российского императора Павла I, который говорил, что второй человек в России – это тот, с кем я разговариваю. И пока я с ним разговариваю. В этом смысле, скажем, в России, ну, условно говоря, господин Абрамович или господин Фридман что-то значит и тогда, когда они не говорят с господином Путиным.
А в Беларуси таких людей нет?
В Беларуси таких людей нет.
А почему? На чем же тогда держится власть, если не на каких-то корпоративных интересах? Разве может она держаться только на одном Лукашенко?
Конечно, Лукашенко за годы своего правления эволюционировал от такого, знаете, Робин Гуда к уже, в общем-то, хозяину бюрократической корпорации. Да, бюрократическая корпорация есть. Но я бы так сказал, что ее силы, ее возможности играть какие-то самостоятельные игры, даже не против высшей власти, а между собой, они гораздо уже, чем в России. Чуть ли не каждый день открываешь газету, и там арестован председатель горосполкома, там арестован директор завода, там арестован офицер милиции, там арестован то-то-то. Если политзаключенных там десяток, то вот таких людей тысячи, и это каждый день. То, что вот эта система чистки и что вот это моментоморе механизм, он встроен, и что любой может, так сказать, сегодня он министр, завтра он, так сказать, ему браслеты на руки одевают. Это в Беларуси постоянно действующий механизм.
Когда говорим мы о политическом стиле Лукашенко и Путина, при разнице многих каких-то моментов обращает на себя внимание сходство. Сходство в том, что и Россия, и Беларусь правят люди, считающие себя стопроцентными мужиками. Лукашенко на лыжне, Лукашенко на хоккейном катке, Путин дзюдоист, горнолыжник, Путин с голым торсом. Насколько важно это для Лукашенко?
Ну, я думаю, что это очень важно, что вот эта вот демонстрация своей не только политической, но просто физической силы. Тем более, что у Лукашенко, ну, так скажем, что называется, наш наикраще. У него есть больше оснований, потому что он под 2 метра роста, огромный такой дядька. Конечно, он все время демонстрирует вот эту свою силу, свой такой мачизм. У Лукашенко вот во время нескольких кризисов он вот несколько раз как мантру произносил: «Я не слабак, я не хочу показаться слабаком». Для него вот это очень важно. Еще важно еще почему? Потому что, в отличие от России, тут вся система построена фактически на его харизме.
Ежегодная пресс-конференция Лукашенко для 1,5 или 2 или 3 сотен журналистов белорусских и аккредитованных в Беларуси. Телеинтервью белорусскому народу Лукашенко или его общение с народом, что-то подобное таким массовым пропагандистским мероприятиям, которые устраивает Путин?
Он довольно часто, несколько раз в год устраивает такого рода пресс-конференции. В последнее время он полюбил устраивать это для российских журналистов, причем для российских региональных журналистов. Раньше Лукашенко, так сказать, мог пастись и по российским регионам, и на российском телевидении. Сейчас этой возможности он практически лишен. Он созывает региональных журналистов, их возят по стране, кормят, показывают, а потом большая пресс-конференция. Как бы его влияние происходит в России на, так сказать, капиллярном уровне. То есть какие-то местные телеканалы, местные газеты.
Путин и Лукашенко – это политические лидеры, политики в целом одного типа, из одного лукошка политического, или все-таки это разные политические существа?
Вы знаете, я думаю, что все-таки разные. Да, они оба авторитарные, но уж очень сильные вот эти различия, как бы человек команды, человек корпорации, так сказать, одинокий волк Лукашенко. Причем это имеет практические паски воплощения. В России единая Россия. Это некая корпорация. В Беларуси тоже есть попытки это создать, но совершенно очевидно, что сам Лукашенко этого не хочет. Потому что это ломает его классическую схему, что есть он и есть народ. И никаких посредников в виде единых России, Беларуси ему не нужно.
рубрика «Технология власти», мнение журналиста и политолога Марата Дымова, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. С московской мэрией согласовывается место и время сбора. Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Нино Бурджанадзе. Суд в Тбилиси санкционировал арест экс-министра обороны Грузии Ираклия Агруашвили, который сейчас скрывается в Германии. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе России рассматриваются поправки в закон о банках и банковской деятельности. С 12 ноября по закону оплату услуг в пользу третьих лиц, в том числе операторов связи, могут принимать лишь кредитные организации или юридические лица, подписавшие агентский договор с кредитной организацией, то есть с банком. Компании, принимающие платежи за различные услуги через терминалы, опасаются, что вопрос о законности 80 тысяч работающих таких терминалов будут решать теперь правоохранительные органы, получившие соответствующие инструкции. Министерство финансов России, правда, утверждает, что бизнесу компании ничего не грозит. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Беспокойство владельцев платежных терминалов за свой бизнес начались 12 ноября со вступлением в силу инструкции Центробанка, согласно которой небанковские организации теперь могут осуществлять платежи через банк-посредник. Еще по одной инструкции Министерства внутренних дел сотрудники милиции начали проверять владельцев платежных терминалов, и часть из них, в свою очередь, опасаясь обвинения в незаконной банковской деятельности, с 12 ноября даже приостановили обслуживание, что не прошло незамеченным для граждан. Возможно, это история закончится благополучно сегодня после рассмотрения в Государственной Думе соответствующих поправок, призванных предотвратить кризис на рынке платежных терминалов. Из них порядка 95% принадлежит не банкам, а агентам. И по инструкции и Центробанка, и МВД они нарушители, объясняет председатель Комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким.
Якобы вот эти указания Банка России ввели, теперь нельзя агентам принимать платежи на основании договора только с провайдером. Нужно обязательно, чтобы был договор с банком. Я обратил внимание, что многие пункты приема платежей были просто закрыты. Не милиции закрыты, а сами владельцы, я так понимаю, в первый день действия указания просто хотели понять, что происходит и куда ветер дует. Но это долго же не может продолжаться. Все-таки милиция на местах вот сейчас проявляет некоторую активность, и эту активность надо как-то остановить. И в этом смысле было бы хорошо, если бы рынок получил внятные объяснения от ЦБ или от Минфина о законности агентской модели. Иначе придется как-то в суде это все дело доказывать, что не очень, наверное, и по времени, и по деньгам подъемный проект для какого-нибудь там индивидуального предпринимателя.
Пока не выработала решение рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, Центробанка, Минсвязи, Госдумы и Федеральной антимонопольной службы, руководитель которой заявил, что не прогнозирует революционных изменений в сложившейся системе приема платежей, рассказала сотрудник пресс-службы ведомства Марина Саранская.
По нашим данным, около 10% платежей за услуги связи и ЖКХ совершаются населением через банки и 90% с использованием систем моментальной оплаты. При этом преимущественный выбор населением систем моментальной оплаты, несмотря на относительно высокие комиссионные сборы, 3,5% по сравнению с банковскими комиссиями 0,5% и 1,5%, обусловливается существенным удобством при совершении платежа платежа и обеспечением широкого доступа к точкам приема платежей, ну, где-то около 210 тысяч. Мы обеспокоены тем, что реализация федерального закона от 14 июля 2006 года номер 140 о внесении изменений в федеральный закон о банках и банковской деятельности и статью 37 закона Российской Федерации о защите прав потребителей в контексте вступления в силу 12 ноября 2007 года указания Банка России от 20 июня 2007 года за номером 184-2У вызвало дискуссию относительно законности использования агентских, в скобочках, субагентских соглашений.
Борис Ким.
Вроде бы в обществе возник консенсус, что по агентской модели можно работать. Нужно, чтобы либо Минфин, либо Банк России выпустил разъяснение по этому поводу. А поскольку этих разъяснений нет, вот тут уже депутаты Госдумы говорят, нет разъяснений, давайте тогда уже прямо в тексте федерального закона запишем, что агент может принимать платежи по договору с провайдером, не обязательно договор с банком.
Вчера появилось объяснение со ссылкой на директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Алексея Саватюгина о том, что Минфин урегулирует коллизию законодательства в конце года или в начале следующего, а пока, цитирую, операторы платежных терминалов могут использовать агентскую схему для приема платежей физических лиц, не требующей наличия банковской лицензии, если между организацией, оказывающей услуги, и компанией, принимающей платежи физических лиц за эти услуги, заключен двусторонний агентский договор, то он не подпадает под действие инструкции Центробанка Российской Федерации, в соответствии с которой банковская операция по приему платежей должна осуществляться через банк-посредника. Участники рынка могут, не опасаясь, выбирать любую из двух схем. Но он также заявил, что, несмотря на поправку, которую сегодня рассмотрит Госдума, прием платежей все равно остается операцией банковской и будет попадать под инструкцию Центробанка. Так что участники рынка, возможно, и сегодня не получат внятных ответов. Председатель Комитета Национальной ассоциации участников электронной торговли.
Проблема-то, может быть, такой жесткой не было, если бы вот через средства массовой информации, буквально вот последние три месяца, там, начиная с июля, не выступали авторитетные люди, говорили, вот все терминалы у нас незаконные. То есть, если почитать не самые последние публикации, а июля, август, то там есть уважаемые люди, которые говорят, там 90% терминалов в стране работают незаконно.
Борис Ким считает, что депутаты сделали немало упущений при составлении поправок к законам о банках. Это осложняет работу предпринимателей и мешает клиентам. По всей стране около 220 тысяч электронных платежных пунктов, и до 80 тысяч из них именно терминалы, третья часть из которых находится в московском регионе. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Фундамент американской экономики надежен, и курс доллара поднимется, отражая эту реальность, заявил во вторник в телевизионном интервью президент Буш. Он пытается развеять тревогу американцев, вызванную кризисом на рынке ипотечного кредитования и падением курсов акций на фондовых биржах. Согласно последним опросам, значительное большинство респондентов считают, что в ближайшие месяцы Соединенным Штатам не избежать экономического спада. Признав, что экономика столкнулась с проблемами, многим американцам приходится больше платить по ипотечным займам, что стоимость образования медицинского страхования растет, что цены на топливо подскочили, президент Буш, тем не менее, считает, что это временные явления, которые будут нейтрализованы положительными фактами – низкой инфляцией, низким кредитным процентом и уверенным ростом занятости. Вслед за выступлением президента последовал уверенный скачок акций на американских фондовых биржах. Впрочем, аналитики считают, что это сверхоптимистичная реакция инвесторов, уставших от пятидневного падения акций, на сообщение о долгожданном удешевлении нефти. Американская гражданка ливанского происхождения признала себя виновной в незаконном копировании досье ФБР о деятельности террористической группы Хезболла. Дело 37-летней Нады Прути – удивительный пример того, с какой легкостью иностранка смогла получить доступ к секретам не одной, а двух ведущих спецслужб Соединенных Штатов. Согласно обвинению, Прути въехала в США в 1989 году по гостевой визе и вскоре вступила в фиктивный брак, посредством которого 5 лет спустя она стала натурализованной американской гражданкой. Еще через 4 года она поступила на работу в ФБР, получив должность специального агента с допуском к секретной информации. В ее обязанности входило расследование преступлений против американцев, находящихся за рубежом. Работая в вашингтонской штаб-квартире ФБР, она смогла выйти на компьютерные файлы, содержащие всю информацию о группе Хезболла, собранную ФБР, и скопировать эту информацию. Последнее место работы сравнительно недавней эмигрантки из Ливана – Центральное разведывательное управление, откуда она уволилась на прошлой неделе. Как она была разоблачена, кому было переправлено это досье и почему ей не были предъявлены обвинения в шпионаже, пока неизвестно. За сбор секретной информации и незаконное получение гражданства ей грозит 10 лет тюрьмы и последующая депортация из США. Резкое наступление венерических заболеваний сильно тревожит американских врачей. Согласно последним данным, самым распространенным из передаваемых половым путем заболеваний стал хламидиоз. По официальной оценке, носителями этого вируса, особо опасного для женщин, могут быть 3,5% американцев. При этом число зараженных увеличивается на 2-3 миллиона человек в год. Число зараженных гонореей выросло за год на 5 с лишним %. Сифилисом на 14%. Некоторые специалисты заговорили о скрытой эпидемии венерических заболеваний. Они сходятся на том, что многие американцы не осознают опасность проблемы, нависшей над ними, и не практикуют безопасный секс. С серьезной экологической проблемой столкнулись миллионы жителей одного из красивейших уголков Соединенных Штатов – Сан-Франциского залива. Мазут, вылившийся из китайского контейнеровоза, столкнувшегося на прошлой неделе с опорой моста, загрязнил более 60 километров побережья. Гибнут водоплавающие птицы, большой ущерб нанесен рыболовной индустрии. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ввел в этом районе чрезвычайное положение, рассказывает Владимир Морозов.
Сразу после аварии сообщалось, что ее причиной стал сильный туман. Но вот что говорит представитель береговой охраны адмирал Крейг Боун. Сильный туман не может быть причиной аварии. Судно имело современную навигационную технику. Лоцман знал залив. Он много лет проводил суда в порт. Представитель общественной организации Bay Keepers, хранители залива, Сей Джо Чикси, сказала мне, что виновата и береговая охрана, потому что начала аварийные работы с опозданием на 2 часа. Чикси считает смехотворными слова американского лоцмана Джона Кота о том, будто он вначале не осознал, что авария может вызвать утечку мазута. По его словам, судно слегка коснулось моста. Но при этом касании в борту появилась дыра длиной в 30 метров. Кто компенсирует нанесенный аварией ущерб? На этот вопрос, по моей просьбе, отвечает известный адвокат, профессор Калифорнийского университета Эд Булл. Из окна моего офиса видны суда, которые собирают разлитый мазут. Средства, затраченные на это, должны выплатить владельцы судна, гонконгская компания Regal Stone. Она же компенсирует и другие потери. На следующей неделе должен был начаться сезон ловли крабов. Теперь залив закрыт, сотни людей лишились работы. Хранители залива выставили перед законодателями 2 требования. Запретить использовать на судах мазут, потому что он куда грязнее других видов топлива. И строить все суда как танкеры, то есть с двойным корпусом. Адвокат полагает, что требования неосуществимы по чисто экономическим причинам. Но на одном стороны сошлись. Аварию в Сан-Франциском заливе нельзя считать экологической катастрофой, какая произошла, например, 18 лет назад на Аляске. Танкер «Exxon Valdez» разлил здесь 175 миллионов литров нефти. В заливе Сан-Франциско был не танкер, а контейнеровоз. Он использует нефтепродукты как топливо и поэтому имеет их на борту во много раз меньше, чем танкер.
Рассказывал Владимир Морозов, а над рубрикой «Сегодня в Америке» работал также мой коллега Юрий Жигалкин. Этот час программы «Время свободы» завершен. Оставайтесь на наших волнах. Западное давление на Пакистан и ситуация, чрезвычайное положение в этой стране – одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы», который проведет мой коллега Андрей Шароградский. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».